Говоря об истории 20 века, нам последние несколько слов хотя бы нужно сказать о том, что русская православная церковь в 20 веке была не только в России, но волею исторических обстоятельств была еще и за рубежом. Со времени революции, а и до сего дня, идет постоянная эмиграция за границу. Ну и если сегодня, конечно, может быть, она не обусловлена религиозными причинами, то в советское время религиозная эмиграция играла весьма-весьма существенную роль, а за границей как-то было верить в Бога безопаснее. Поэтому православие, ну, многие православные люди оказываются за рубежом, просто эмигрировав по религиозным причинам. Многие люди оказались за рубежом просто, ну, например, как участники белого движения и так далее, как принадлежащие каким-то классам, подвергавшимся преследованиям в Советской России. Поэтому за рубежом оказалось достаточно много русских и достаточно много православных. Вообще говоря, православная церковь к коммунистическому режиму, ну, зарубежная, относилась, конечно, гораздо хуже, чем московский патриархат. Московскому патриархату, что бы они там ни думали, но явно приходилось говорить довольно мягкие вещи. Тихон просто мягко высказывался. Сергий, приняв свою декларацию, заявил, что он полностью разделяет взгляды коммунистов. И, кстати, еще один момент, что ставят вину Сергию. Он отрицал, что в Советской России есть какие-либо гонения на церковь. Ну, как бы предофициально, перед всем миром. Ну, что было не совсем честно, да? Однако зарубежная православная церковь изначально была настроена антикоммунистически. И по-разному, конечно, но многие считали, что война с коммунизмом – это истинное призвание всякого христианина. Да? Что война с безбожной властью, война за Бога – это то, что необходимо делать. Некоторые зарубежные архиереи отпускали грехи тем, кто будет воевать с коммунистами. Некоторые были сторонниками террористического движения против руководства коммунистической России, ну и так далее. Ну, а вопрос этот, может быть, не столько христианский, сколько вот вопрос политический. Неважно, человек архиерей или он обычный человек, но он мог быть антикоммунистом, да. И по-разному, конечно, он мог при этом думать еще и о Христе. Но, тем не менее, вот этот вот антикоммунизм зарубежной церкви, он очень значим. И, естественно, на фоне вот такого антикоммунизма возникает антагонизм между зарубежной церковью православной и православной церковью, которая в России, вплоть до вопроса о том, можно или нельзя подчиняться московской патриархии. Если московская патриархия сотрудничает с коммунистами так или иначе, то, естественно, ей подчиняться нельзя, и там начинаются разговоры о безблагодатности московской патриархии, о том, что настоящая православная церковь – это не та церковь, которая осталась сейчас в России, а настоящая православная русская церковь – это как раз та церковь, которая теперь за рубежом. И за рубежом, ну, некоторое разделение среди православных наблюдается в отношении того, что некоторая часть остается верной Москве, не очень большая часть, и достаточно существенная часть в конце концов формирует русскую православную церковь за рубежом. Там длительный процесс формирования, начавшийся среди иммигрантов, оказавшихся в Константинополе и получивших от константинопольского патриарха разрешение на некое самоуправление. Потом они переместились в город Карловцы, и отсюда название их «карловчане». И в конце концов они оформились самостоятельные церковные структуры, которые просуществовали вплоть до недавнего времени. Одно маленькое замечание, чтобы уж не сильно идеализировать зарубежную церковь. Если российская церковь активно сотрудничала с советами, ну, в какой-то период своей истории, то, например, зарубежная церковь потом активно сотрудничала с нацистами, ну, надеясь нацистов использовать как способ освобождения России от коммунистов. Поэтому тут вот и у тех есть нечто такое, чем не можно не гордиться. Ну, а? Ну, кто там? Ну, они в основном, ну, СРУ, может быть, тоже те, которые оказались в Америке. Ну, наверняка вы знаете, что совсем недавно произошло объединение Московского патриархата и Русской православной церкви за рубежом. Это объединение было инициировано Путиным, который встретился с митрополитом зарубежной церкви, договорился обо всем, и на церемонии, посвященной объединению, проходившей в храме Христа Спасителя в Москве, патриарх Алексий, вместо того, чтобы поблагодарить Бога, поблагодарил Путина, если кто-то смотрел церемонию. Может быть, это была ирония, может быть, оговорка, да? Ну, да, ну так, упрощенно говоря, объединение. Конечно, не все довольны в зарубежной церкви этим процессом. Есть какие-то осколки, не решившие не контактировать с Московской патриархией. Есть все еще обвинения Московской патриархии в сергианстве, в недопустимом слиянии с государством. Ну, вот какой-то обратный процесс пошел. Помимо Русской православной церкви за рубежом, чтобы не было путаницы, я сразу оговорюсь, существуют еще просто православные церкви в других странах, которые вот к этой КРПЦЗ не относятся. Например, в Америке существует Американская православная церковь, которая получила в 70-е годы право на самоуправление от Московской патриархии, и которая вот никакого отношения к РПЦЗ не имеет, а живет сама по себе как православная церковь Америки. Ну, есть в других странах тоже подобные структуры. Поэтому не все объединились, некоторые существуют самостоятельно, и вроде бы как бы их существование даже канонически оправдано. Хорошо, ну, по поводу очень сложной истории, там очень много толков, очень много течений было в зарубежной православной церкви, наверное, нам это сейчас не важно. Нам с вами важнее поговорить о богословии и о влиянии вот этих вот перемещений на богословие. Дело в том, что именно на Западе в наилучшей, в наибольшей степени развелось православное богословие. На Западе, среди вот этой иммигрантской, среди зарубежной православной церкви. Ту книгу, которую вы читали Фербера, он описывает зрелое православное богословие. Вот практически все авторы, которых он цитирует, все, о которых он говорит, они жили либо в Париже, либо в Нью-Йорке, либо где-то вот еще. Никто из них не жил в Москве.
А Кирилл?
Какой Кирилл?
Который сейчас.
Патриарх?
Да.
А при чем здесь он, какое он к Ферберну отношение имеет?
Как? На Западе еще много правил.
Ну, конечно, он внешнецерковными связями занимался. Да, может быть, это тоже чему-то поспособствовало. Хорошо, почему на Западе развивается православное богословие и какие-то этапы, истоки развития православного богословия на Западе? Ну, очень примечательный и любопытный момент. В 1922 году советская власть собрала всех философов и богословов, которые только смогла еще найти, и поступила по-доброму, посадила их на пароход, увезла во Францию и высадила на берегу. Если бы они их расстреляли, совсем бы по-другому история церкви пошла, но они их не расстреляли, они их выслали во Францию. Что было делать русским богословам, оказавшимся безо всего просто на французском берегу? Они через неделю в Париже организовали богословский институт. Нет, это немного смешно. На самом деле им было очень непросто. Им нужно было выживать, им нужно было как-то зарабатывать себе на жизнь, на пропитание. И это было очень непросто во Франции, где они никому не нужны. Но люди были энтузиастами своего дела. И помимо того, что они выживали в чужой стране, они решили, что их ответственность сохранить русское богословие. Как можно сохранить русское богословие? Нужно не просто быть богословом, нужна богословская школа. Нужно общение, нужна передача знаний, нужны ученики и так далее. И поэтому они в Париже организовывают Свято-Сергиевский богословский институт, который, кстати, действует до нынешнего дня. И вот этот вот Свято-Сергиевский богословский институт становится одним из главных центров православного развития в зарубежном мире. Потом, после войны, в 50-е годы, часть преподавателей Свято-Сергиевского института из Парижа переезжают в Америку, в Нью-Йорк, и организовывают там Свято-Владимировскую православную семинарию. Ну, в пригороде Нью-Йорка, в Крествуде. И вот Свято-Сергиевский институт в Париже, и, может быть, особенно Свято-Владимирская семинария в Нью-Йорке, на сегодня самые успешные и самые известные православные учебные заведения мира. Если православный хочет получить хорошее образование, ему, видимо, надо ехать не в Москву, а в Нью-Йорк. Вот там-то и развивается то, что Фербер называет зрелым православным богословием. Почему именно там оно развивается? Это же люди, уехавшие из России, это русские богословы. Почему они пока еще жили в России и не развили всего этого? Наверное, тут есть несколько причин. Первая причина связана с тем, что им пришлось переосмыслить сущность православия. Если до этого момента православие мыслилось как религия России, если до этого момента была некая симфония между церковью и государством, то ни в Америке, ни во Франции никакой симфонии нет. Никакого соотношения с государством нет. И церковь приходилось осмысливать как и нечто, существующее отдельно и самостоятельно от государства. Церковь приходилось осмыслить как общину христианскую и так далее. То есть просто из воли исторических обстоятельств они вынуждены были изменить свой взгляд на сущность церкви. Это первый момент. Второй момент. Оказавшись на Западе, они вынуждены были общаться с западными богословами. Они вынуждены были дискутировать с западными богословами и отстаивать православие пред лицом католического и протестантского богословия. А для того, чтобы его как-то отстаивать, аргументировать и объяснять, что они тут православные в Париже или в Нью-Йорке делают, им пришлось разбираться со своим собственным православием и в том, как, почему и зачем они верят. И вот это вот приспособление к новой культуре, приспособление к новой жизни, осознание вот такого как вселенского, а не российского характера православия, очень благотворно сказалось на развитии православного богословия, и вот вся слава богословия, которая есть сегодня в православии, практически вся оттуда. Интересно, что вот те достижения богословские, которые были у этих людей, они коснулись даже не только православной церкви как таковой, но они стали известны и за пределами православной церкви. Например, Афанасьев, один из парижских богословов, участвовал в работе Второго Ватиканского собора, его пригласили туда, ну, в каком-то смысле в качестве консультанта. Многих из этих людей приглашали преподавать в Оксфорд, Кембридж, Гарвард и прочие, Сорбонну и прочие известные западные университеты, они там преподавали богословие. Многие и католики отчасти, и некоторые протестантские конфессии увлеклись богословскими идеями, которые сформулировали эти люди. Например, в современном лютеранстве очень популярны многие идеи вот из этого зрелого православного богословия. Так что то, чего они достигли, вышло за пределы просто православия, ну вот коснулось и других конфессий. То есть после некой религиозной свободы, наступившей в России, вот уже во времена перестройки и дальше, вот это вот богословие стало потихоньку возвращаться в Россию. Возвращается оно в Россию сегодня в основном как бы на уровне академии, там, семинарии и так далее. Это еще пока не богословие общей массы русских православных, но тем не менее вот это вот парижское или нью-йоркское богословие становится сегодня в России все более значимым и влиятельным. И с ним какая-то определенная будущность православной церкви, наверное, связана. Вот, в принципе, так общая картина того, как православная церковь дошла до жизни такой. Да, конечно, можно.
То есть, то, что в Нью-Йорке, да, и в Париже,
А что, ну, что значит не полностью воспринимают? Кто-то вообще там учился. Да, точнее, даже многие из московского патриархата, ну, скажем, не рядовые люди, да, там учились.
Не о массе говорю, а именно о руководстве духовенства в России, то есть и о их богословии. То есть это то же самое, что и там.
Хорошо, мы этот вопрос обсудим. У нас будет большая-большая тема «Современная православная церковь». И вот там все детали мы постараемся разобрать. Пока вопросы, касающиеся не того, что сегодня, а того, как все получилось. Вопросы, касающиеся истории. Да.
Вопрос такой, что сейчас московская патриархат считается самым главным, или все-таки нет? Все-таки...
Ну, вопрос не пересматривался.
Да.
Самым главным считается Константинопольский патриархат. Московский патриархат иногда борется за право первого, там какие-то вот споры идут, но Константинопольский патриархат не собирается отказываться от первенства чести, так называемого, и, в общем, никто не хочет отдавать это первенство Москве. Поэтому патриарх Константинопольский еще называется Вселенским патриархом.
Сейчас практически в русском православии как такового богословия нету, да?
Ну, давайте дойдем, да.
Нет, вообще, вот я говорю даже, ну, как бы на том этапе, как открылись вот эти, открылся железный занавес, значит, как и другие конфессии, как вот баптизм, то есть практически богословия у нас не было никогда.
Ну, на момент открытия занавеса у православных тоже было плоховато с богословием. Не то, чтобы совсем не было, у них уже были семинарии, у них уже были академии, но просто ситуация была, конечно, похуже, чем сегодня. Ну, давайте про сегодняшнюю ситуацию попозже. Хорошо.
Можно,
да.
В
Турции? Да.
Ну,
нет, они, конечно, гонимы, им там не очень плохо, но территориально он до сих пор Константинопольский в Константинополе. Стамбул, да?
Исторически можно немножко осветить такие моменты, как свечи, то есть вот именно та литургия, которая сегодня у нас есть, ну как она
развивалась? Ну, хорошо, про свечи я скажу. А многие другие вещи мы обсудим, типа икон и так далее, отдельно. Свечи, предположение историческое, следующее, может быть, даже больше, чем предположение. Когда-то христиане собирались на богослужение утром до восхода солнца, вечером после заката. Почему? Потому что работать днем надо было, никто в воскресенье выходным днем не делал. Так как собираться в темноте было не очень удобно, то была традиция приходить на богослужение со светильниками, со свечами. А потом в воскресенье сделали выходным днем, потом свет стал за государственный счет, потом электричество провели, а традиция манипуляции со свечками осталась. Это вообще говоря, наверное, общеправославная картина, касающаяся не только свечей, но многих-многих элементов православной жизни. Сначала что-то появляется как вполне рациональный элемент, необходимый для церковной жизни. И свечи, там и крестные ходы, и все что угодно. У них первоначально простой и естественный замысел, они нужны для церковной жизни. Идет время, обстоятельства меняются, нужда исчезает. Но мы же вчера это делали. И очень трудно сегодня отказаться от того, что мы делали вчера. И поэтому, хотя исчезает нужда, остается действие. А потом, так как действие осталось, и зачем мы его делаем, непонятно, ему добавляется другое толкование. Поэтому сначала вполне рациональное действие по нужде, потом просто сохранение действия, потом перетолкование действия. Сейчас свеча – это символ молитвы, малой жертвы Богу и так далее. Но вот этот был процесс. Почти любой элемент православной литургии, вот, который странен и непонятен, если мы посмотрим на историю его возникновения, он возник как что-то нужное для жизни, он просто сохранился и перетолковался. Вот я бы не сказал, что они напрямую перешли из Ветхого Завета. они скорее перетолковались в свете Ветхого Завета. Ну, пример, да, вот ну, какие-то одеяния священнические сегодня, которые мы видим, одеяния священнические появляются после христианизации Римской империи, когда священник начинает рассматриваться, ну, не то чтобы как чиновник, но как важная государственная фигура. И так как у всех чиновников есть одеяния, у священников появляются специальные одеяния. А потом... Надо же как-то объяснить наличие этих одеяний. А между одеянием священника и Ветхим Заветом проводится параллель. Но не сначала Ветхий Завет, потом одеяние, а сначала одеяние, а потом объяснение. Например, прическа у священников. Обращали внимание, у них длинные волосы, да? Ну, хвостик и так далее. Ну, почему длинные волосы? Иногда это объясняют вот там запретом на стрижку назарейским, еще что-то, разные вещи. Исторически. Длинные волосы появляются после турецкого захвата Константинополя. Потому как турки, захватив Константинополь, представителям церкви передали определенные права по управлению вот, коренным населением. Ну, самая организованная структура, поэтому какое-то самоуправление турки организовали на основании церкви. У турецкой администрации длинные волосы – это признак чиновника. Только чиновникам турецким разрешалось носить длинные волосы. Чтобы показать, что православный священник – это чиновник, обладающий административными правами, он стал носить длинные волосы. Потом... В Никоновскую реформу и так далее длинные волосы приходят на Русь, а потом они начинают перетолковываться.
Перетолковываться как бы двояко, потому что сначала произошло что-то, а потом это объяснилось. То есть до 300-го какого-то года до Константина и не было этого. То есть была, как мы видим, церковь была Година, истинная церковь, в которой не было вот этих вот особых литургий и обрядов и все.
Че? Ну, что значит особых не было? Молитвы умершим были, крещение младенцев было, литургия была, что там еще? Все было еще до Константина. А в Константиновскую эпоху все усложнилось, но не появилось. Да, просто, да.
Да. И очень видно, что вот многое того, что у них есть, это 100% Ветхий Завет. Это священнические толкования.
Нет, но вот я все-таки думаю, что механизм другой. Это берется много откуда, а потом моделируется по виду Ветхого Завета. Да. Но не Ветхий Завет причина возникновения. Ветхий Завет это способ объяснения. Да. Ну, может быть, сейчас какое-то сближение намечается с католической церковью. До этого нет, сближения не было. Сейчас обсуждается возможность потенциальной встречи Кирилла и Папы Римского. Пока решение не принято, только возможность обсуждается. До этого нет, не было.
Можно еще вопрос. Сейчас вот богослужение... восстановились по длительности, но как бы как
нет, нет, семичасового
сокращенные как?
Сокращенные по способу изобразительности. Ну, на самом деле, как сказать, все-таки сейчас не все так строго, поэтому просто какие-то элементы иногда выкидывают и так далее. Какие-то изображают. Да, а знаете, в разных общинах по-разному. Это вот какое настроение там, будет у священника?
Выше, да?
Бывает и меньше. Где-то. Наверное, есть определенный произвол, да. Да, но полную литургию служат только в монастырях, да и то не во всех. Ну, в таких крупных монастырях, где много священников, много людей, которые хватает человеческих ресурсов, там сейчас служат полные литургии, все эти семичасовые, со всеми по вечерями, вечерями и всеми прочими, но это вот только только там, где много человеческих ресурсов. А так это просто физически невозможно, если он один священник, даже если он очень будет благочестивым и так далее, он физически не сможет все отслужить. Хорошо. Продолжаем разговор. Тут у вас, кстати, какие-то вопросики есть, можете поразмышлять на досуге. Но у нас следующая большая тема. В каком состоянии находится современная православная церковь? Мы долго с вами говорили об истории, мы долго говорили, как церковь дошла до сегодняшнего дня и что у нее было на протяжении ее истории. Теперь важно поговорить, что же мы имеем сегодня. Ну, сначала так небольшое, как общественно-политическое замечание, какое место занимает православие в современном нашем российском обществе. Ну, так или иначе, степень доверия к православной церкви чрезвычайно высока. Может быть, не так высока, как лет 10 назад, когда православной церкви доверял там, ну, гораздо больше 60, может быть, иногда даже 80% населения, потому как, вот знаете же, сейчас основы православной культуры в школе собираются ввести, плюс еще разные там другие традиционные религии, светская этика и так далее. И вроде бы по опросам только 21% родителей согласны отдать своих детей на основу православной культуры. Не знаю, как это все будет разрешаться и чем вся такая статистическая особенность закончится, но это показатель того, что доверие немного упало. Тем не менее, упало оно или не упало, степень доверия чрезвычайно высока. И если человек даже и не сильно доверяет церкви как структуре, как организации, очень часто человек считает себя православным верующим. Или просто даже православным, пусть и атеистом. Да? Сергей Петрович Капец, замечательный человек, когда его спросили о его религиозных взглядах, он сказал: «Я православный атеист». Я говорю: «В Бога не верю, но православная культура мне нравится». Вот. Ну, многие православными атеистами являются не по той причине, что им нравится православная культура, далеко не все знакомы с православной культурой. Многие являются православными атеистами по той причине, что на сегодня православие – это такой способ самоотождествления. Я православный, типа я русский, я свой и так далее. И из-за этого вот число православных гораздо больше, чем число верующих в России. По последнему опросу, вот буквально месяц назад, 42% населения России верит в то, что мир сотворен Богом. Ну, если отнять еще мусульман, баптистов и всех остальных, то там вот меньше 40% точно останется людей, называющих себя православными и верящих, что мир сотворен Богом, а как же остальные, там еще десятки процентов, которые тоже православные, но в сотворение мира не верят. Так что важная особенность современной ситуации – это то, что само наименование православной и даже какая-то не православная вера, а хоть минимальная вера христианская сегодня в России не совпадают. Тем не менее, влиятельность из-за этого самоназвания есть. Храмов, монастырей и так далее огромное количество. Я не знаю, пару лет назад озвучилась цифра 21 тысяча храмов. Я не знаю, сколько их сегодня, но думаю, что не так уж и мало. Православная церковь, к тому же, очень богатая организация. Да? Богатая она не просто за счет того, что обладает храмами, богатая она потому, что участвует в крупном бизнесе, в частности, ей там принадлежат акции таких организаций, как не знаю, Роснефтеэкспорт, Норильск Никель, у нее там собственные ювелирные заводы типа Софрина. Да, просто и государство, и бизнес, и все. В общем, да, сейчас православная церковь очень активно занимается строительством, есть при патриархии специальный отдел вот таких инвестиционный, который занимается строительством торговых комплексов, гостиниц и так далее. То есть очень много строительства, которое мы видим вокруг нас, мы можем не подозревать, но это православный бизнес. да, осуществляющиеся на деньги православной церкви и приносящие доход православной церкви. Поэтому еще и в этом отношении очень влиятельная структура, плюс обсуждается вопрос реституции церковных ценностей, то есть передачи православной церкви того имущества, которым она обладала до революции. Причем вот так вот вопрос вроде как движется к разрешению, а это очень большое имущество, земли и все прочее. Разрешение в смысле отдавать надо? Ну, потихоньку, да, но еще не, это разовые события сейчас, а обсуждается вопрос такой централизованной передачи. Ну, тут сложный вопрос. То ли влияние сначала, деньги потом, то ли как-то наоборот. Скорее, здесь все-таки влияние сначала, деньги потом. Православная церковь на момент перестройки просто как результат духовного голода народа, автоматически стала очень влиятельной, очень популярной. Даже еще без денег и без всего. А это потом все пришло. Но почему я говорю о деньгах? Об этом вроде бы можно было бы и не говорить. Но вот наличие денег все-таки показывает, что православие – это структура, с которой придется считаться всем, и государству, и нам, и всем остальным, и тут никуда не денешься. Да, как со старообрядцами, есть деньги, будет и влияние.
А вопрос, а вот эта вот часть бизнеса, да, финансовые потоки поддержки, это есть какой-то, ну, внутри православия орган, который это осуществляет?
Комиссия по инвестициям при Синоде, я не помню точное название этого органа. Есть, да. До недавнего времени приходы обладали автономией. Буквально месяц назад был принят новый приходской устав, согласно которому теперь вся власть только у епископа. Ну и, соответственно, все финансовые потоки только через него. Православная церковь не только обладает вот такими большими ресурсами, а Кирилл, ну, вот время своего правления потратил на выстраивание как властной вертикали, да, в православной церкви, и сейчас приходы полностью потеряли любую автономию. Священник сам по себе уже никто, только епископ. А уж члены прихода, приходской совет и так далее вообще никакого влияния не имеют. Почему нет? В православной церкви там 160 с чем-то епископов на сегодня, по всей России, да. Вот. А в Москве там патриарх.
Я понял, то есть все-таки как бы областные какие-то,
да?
Да. То есть
все принадлежит области? Да. То есть сейчас идет такая жесткая централизация в православной церкви. И властная, и экономическая, и все прочее. В общем, такая становится очень богатая и мобильная организация, поэтому вот с этим всем придется считаться, даже в каком-то смысле и государству.
А православная церковь, она давно занимается бизнесом?
Да, давно.
Нет, я имею в виду, когда еще при России была, я имею в виду, до советской власти или как?
До советской власти вообще бизнесом почти никто не занимался в традиционном смысле. До советской власти православная церковь, а ей принадлежали земли там и так далее. Ну, какие-то тоже какой-то доход они, конечно, приносили. Но там она была очень тесно связана с государством. Там очень трудно было сказать, где заканчивается государственная собственность, начинается церковная и наоборот.
Мне интересно говорить, что вот один священник говорил там в каком-то поселке, мне вот собрал я, не собрал, 10 тысяч в месяц я должен отдать. И все.
В каком-то смысле правы. Православная церковь живет под так называемым вотчинному принципу. Это достаточно древняя система организации. Ее смысл такой. Деньги передаются только снизу вверх, но не наоборот. Если интересно, ну, я не буду долго рассказывать, если интересно, есть такой любопытный религиовед Митрохин, у него есть несколько статей по финансовому состоянию православной церкви, где он перечисляет источники дохода, способы их передачи, документы, откуда все это можно узнать и так далее. В интернете найдите, почитайте. Еще книжка есть Митрохина не помню, по-моему, я его даже в список литературы включил. А, «Русская православная церковь. Современное состояние. Актуальные проблемы». Ее можете почитать, там тоже много про деньги.
А священники какая-нибудь реально?
А?
Священникам зарплату платят?
Священники на то, что вот приход приносит. Там, говорит, на приходе есть какая-то торговля свечами, там, говорит, плата за требы и так далее. Вот из этого всего определенная сумма складывается, которая вот часть идет священнику. Поэтому для священника очень важно, на каком приходе он окажется. Быть священником в Самаре и где-нибудь в деревне под Самарой, это не совсем не одно и то же. Да. Да. Священников сильно не хватает до сих пор. Ну, может быть, это. Может быть и так, да. Кто, кому охота в деревню, если зарплата-то все равно сколько собрал, столько и есть, и никто не дает. Не, ну понятно, что вопросы решаемые. Да, ну просто такая стандартная модель взаимодействия такова. Хорошо. Итак, вот что касается как бы силы и влияния православной церкви. А с другой стороны, православие очень сильно вовлечено в общественную, в государственную жизнь. Государство поддерживает явно православную церковь по той причине, что ну, государству нужна национальная идея. Да? Нужно нечто хоть как-то объединяющее народ. Когда такой национальной идеей был коммунизм? Сейчас вроде коммунизм уже не национальная идея. Пытались из национальной идеи сделать что-то типа «Россия, встающая с колен». Но вот она уже 10 лет встает, встать не может, уже тоже как национальная идея плохо воспринимается. И на фоне всего этого, конечно же, всегда православие, как вот потенциальная национальная идея, оно есть, и государство не сбрасывает в этом отношении православие со счетов, а пытается вот воспользоваться православными идеями. Любопытно, что даже люди, не относящие себя к православной церкви, рассматривают православие часто как национальную идею России. Мне довелось беседовать не так давно с одним преподавателем в университете, юристом. Он говорит, я не православный, я в Бога не верю, вообще никакого отношения к церкви не имею. Ну, что ж вы, баптисты-то так, ведь у нас же в России национальная идея православия, а вы вроде как против. Так я, конечно, не верю в Бога и в православном не являюсь, но православие – это моя идея. Вот это любопытно. Вот. Ну и отсюда, раз православие – национальная идея, ее такие претензии на участие в воспитании, в нравственном воспитании, в патриотическом воспитании. Отсюда идеи о том, что православие должно преподаваться в школе. Ну, понятно, что проблема есть нравственного и патриотического воспитания и в школе, и в современном обществе. Вопрос лишь в том, насколько православная церковь способна, и еще более серьезный вопрос, насколько она должна решить проблему именно нравственного воспитания на уровне общества. Тут, опять же, мнения расходятся. Если вспомнить идею симфонии, что церковь служит государству, да, раз уж нужно послужить в нравственном воспитании, ну, значит, должна послужить. Что? Да много чего можно сказать. Ну хорошо, чуть-чуть о его биографии даже так, о эволюции его взглядов. Вот. Он начинал как друг Александра Меня. Меня знаете, да? Они даже книжки вместе планировали писать. Не написали, но планировали, по крайней мере. Это уже показательно. То есть он начинает в таких вот диссидентских свою жизнь церковную, в таких диссидентских кругах. Потом его карьера идет вверх. В конце концов он становится главой отдела, тогда он еще назывался внешнецерковных сношений. Ну и как глава этого отдела он занимает такую очень центристскую позицию, то есть ни нашим, ни вашим, никому, вот очень умеренно. Потом, когда наступает перестройка, когда может быть, чуть больше свободы и так далее, не знаю, для выражения или собственных взглядов, или для чего-то еще, он становится таким яростным противником демократии и западных ценностей. Он многие годы доказывал, ну и до сих пор, ну сейчас он поменьше говорит все-таки, слишком внимательно его слушают, личный человек, но все-таки много годы доказывал, что права человека – это западная выдумка, не подходящая для России. А вот эта идея прямо противоположная тому, что думал Минин. Да, вот. Ну а потом он стал патриархом. Много хороших слов, конечно, как патриарх говорит, но если говорить о его деятельности, то вся его деятельность направлена на превращение православной церкви в очень сильную и хорошо управляемую организацию. Жесткая вертикаль, отсутствие всякой самодеятельности и на местах, и даже на более высоких структурах и так далее. Некоторые в православии обвиняют его в католичестве. В католичестве не в смысле в католическом богословии, а в католичестве в том смысле, что он пытается стать ну, чем-то типа папы православного. Да? Поэтому вот такая вот эволюция непростая у этого человека от либерализма к вот такому крайнему консерватизму. Да? И вот попробуйте теперь сказать что-то однозначно. В Санкт-Петербургской духовной академии, кстати, там же еще и преподавал, по-моему, да?
В рубрике православия, то есть и будет четко очень контролироваться вообще, что будет под видом православия проходить, отвечать, а что не будет, это тоже последствия.
Ну, с одной стороны, да, это какой-то вопрос вот такой централизации жесткой структуры. С другой стороны, вопрос реально актуальный, потому что сейчас под видом православия столько всякой ерунды печатается, хотя бы хоть что-то. Понимаете, есть такой извечный страх перед цензурой, да? Как только появится цензура, кто его знает, зачем она будет использована. Вот поэтому трудно однозначно оценивать вот эту идею. С другой стороны, вполне реально, что очень неправославные и очень нехристианские книги издаются под как бы и под шапкой, да, православной церкви.
А еще момент, это распределение священства или священников, ну, там, по приходам, как осуществляется?
Епископ решает.
То есть епископ он ставит?
Да, да.
То есть, а там куда занесет, туда занесет?
Ну, тут как договоришься. Ну, может, в хорошем смысле слова, да. Смотря какой епископ и какой священник, да. Но, тем не менее, епископ ставит. Священника на приход. Ну или снимает. Ну, сходите к священнику, спросите. Хорошо. Итак, занимая такое положение в обществе, то есть, будучи, становясь, может быть, постепенно государственной идеологией, становясь, ну или являясь уже тем более значимой политической, экономической силой и так далее, православие не очень дружит со всякими конкурентами, да? Вот, ну, в том числе и с нами. Я не буду вам рассказывать про конфликты с протестантами, вы, в общем, все живете среди этого и, может быть, с чем-то и так сталкивались. Интересно, что конфликтует православие не только с протестантами. Конфликтует православие и с другими общинами, которые, ну, вроде бы как называют себя православными, но к Московской патриархии не принадлежат. Всякие, ну, дело в том, вот, например, расколы 20-х годов, послереволюционные расколы, они породили вот катакомбные церкви, и эти катакомбные церкви до сего дня никуда не исчезли.
То есть они в
подполье? Нет, они сейчас не подполье, они вышли из подполья, они просто живут как самостоятельные церкви, не принадлежащие до сего дня к Московской патриархии. И они испытывают не меньшее давление, чем мы. Вот, ну, одна из вот таких альтернативных церквей не принадлежащих Московской патриархии, вот прямо сейчас идет процесс их изгнания из храмов им принадлежащих. Кстати, храмы переданы еще даже были советской властью, этим церквям, уже многие годы они в этих храмах живут, совершают служение и так далее, ремонтируют, но недавно вот эти общины из храмов выгнали и храмы передали силами светской власти Московской патриархии. А? В каком-то смысле, да. То есть близкие родственники сильнее ссорятся. Да? Вопрос где-то был.
У меня вопрос. А когда вот Кирилл еще был по внешним церковным связям, да, с отношениями, как они называются,
да.
Где-то в 90-х годах, ну, как-то вот братья там были, они как-то сотрудничали, то есть, ну, как сотрудничали, какие-то отношения были, пытались устраивать. То есть вот, когда он стал патриархом, какие-то, ну, позиции, отношения или были?
Ну, я ни про какие отношения сейчас не слышал. Вроде он как сильно против, официально против баптистов ничего не говорил, ну и каких-то отношений тоже не делал. Да. Так что вот есть ссоры, все-таки, если даже не со стороны Кирилла, то на местах есть давление со стороны православных на протестантов, есть давление иногда более жесткое даже на православные общины, не принадлежащие к Московской патриархии. Есть очень непростые отношения с католической церковью. Сейчас, может быть, чуть-чуть помягче стало. Сейчас Кирилл вроде готов к какому-то диалогу с католиками. Его опять обвиняют в прокатоличестве еще из-за этого. Да? Но до недавнего времени очень непростые были отношения с католиками. Причем в спорах с католиками использовался очень любопытный аргумент о канонической территории. По отношению к нам этот аргумент редко используется, но по отношению к католикам постоянно. И так как это слово на слуху, то я несколько слов скажу, что такое каноническая территория. Есть еще каноны древней церкви, там существующие там, века, может быть, с 4-го, согласно которым на одной территории может действовать только один епископ. Ну, то есть на какой-то административной территории, грубо говоря, или как-то обозначенной территории. То есть вся территория поделена между епископами, есть границы. Вот вопросы с этими людьми решает этот епископ, а с вопросами с людьми, находящимися по ту сторону границы, решает другой епископ. И один епископ не может вмешиваться в дела на территории другого епископа. Вот отсюда понятие каноническая территория. Поэтому православие, когда, например, здесь появляются католики в России и начинают проводить какое-то действие, православные говорят, вот это каноническая территория наших епископов. Что ваши епископы делают на нашей канонической территории? Православным этот аргумент редко относят, по той причине, что тогда наших епископов епископами надо признать, да? Это было бы не совсем справедливо, но у католиков, по крайней мере, какой-то формально признаваемый епископат есть, и поэтому есть аргумент, исходя из канонической территории. Но православная церковь пошла дальше. А в 2000 году, архиерейский собор, давая определение канонической территории, дал очень любопытное определение. Оно звучит так. Канонической территорией православной церкви является вся территория, традиционно к ней относящаяся, а также все люди русской культуры. Поэтому, если человек живет в Бразилии, но говорит на русском языке, то католик не имеет права с ним общаться. Католики сказали, что это новая экклесиологическая ересь. Но как-то так тихо сказали.
А в Москве у них одна территория, да, вот Московская область, там один епископ или патриарх.
Ну, патриарх московский и всея Руси.
А вот церкви, вот, которые там стоят, то есть они как бы относятся у них к своей территории?
Не-не-не-не, есть епископская территория, а там просто церкви священники.
Просто мне говорили, вот москвичи рассказывали, что у них там под мордобитие, если какой-то человек пришел не в ту церковь и пожертвовал, то там...
Ну, это не вопрос, это уже не вопрос канонической территории, территория только для епископов. Дело в том, что любой священник – это просто представитель епископа. Он не самостоятельная фигура. Да практически никогда. Ну, иногда просто, ну, иногда говорят, что да, вот Россия – каноническая территория православной церкви, здесь вообще никого не должно быть, кроме... Поэтому и протестантов заодно, и вас тоже тут не должно быть, вы на чужой территории действуете, вот в своей Европе там или где-то в Америке действуете. Но этот аргумент реже применяется в отношении протестантов. Протестанты вообще не знают, что такое каноническая территория, чем в отношении католиков. Но есть одна проблема с канонической территорией, серьезная проблема, не в России в основном, а в Америке. В Америке есть общины Московского патриархата, Константинопольского патриархата, Антиохийского патриархата и так далее. На одной канонической территории действует куча разных епископов, может быть, в Америке нравится жизнь, да, которые принадлежат вообще к разным патриархатам, и тут и принципы канонической территории в Америке нарушены. Это первая проблема. Вторая проблема тоже не менее серьезная. А что делает православная церковь, не знаю, в какой-нибудь Италии, которая уж ну, очевиднейшим образом каноническая территория католической церкви? Ну там же есть православная церковь. Поэтому в одну-то сторону хорошо аргументировать, вы к нам не суетесь. А вот как они в Италии оказались, это вопрос сложный. Поэтому этот один из вопросов повестки Всеправославного собора, который готовится уже лет 80, но никак собрать не могут. Да, пожалуйста.
Не вступает ли этот вопрос в противоречие с существующей конституцией? То есть, если этот аргумент приводится, как Россия территория православной церкви, да, вот, но по конституции у нас свобода вероисповедания, как бы, свобода деятельности. И не связано ли это как раз-таки вот с решением принять закон об ограничении миссионерской деятельности?
Ну... Может быть, может быть. На самом деле православная церковь их мало интересует, противоречит это конституции или нет. В конце концов, это канон 4 века. Гораздо более древний, чем конституция России и все остальное. И они на свой церковный канон ссылаются, а не на законодательство государственное. Это же внутрицерковный вопрос они решают. Это первый момент. А вот второй момент по поводу... ограничение миссионерской деятельности, тут это же все-таки в каком-то смысле инициатива государства, понятно, что поддержанная церковью, и это скорее выражение вот этой вот заботы о национальной идеологии, чем вот о канонической территории.
А вот вопрос отношений к мусульманству территории, в связи с территорией
территориальной. А вот, здесь отношение к мусульманству? Какая может быть каноническая территория у мусульман? По-моему, Борисов однажды сказал, что уважение взаимоотношений между православием и мусульманством – это уважение силы к силе, а не веры к вере. По-моему, Борисов. Ну, знаете, такого довольно известный. Да, да. Но тут как раз есть определенная проблема. Православные вроде пытаются быть мирными с мусульманами, а с другой стороны, с богословской точки зрения, какой может быть мир, да? Знаете же, священника недавно убили Сысоева, да? При одной из предположений за то, что он как-то не сильно дружил с мусульманами, а проповедовал там среди них. В Москве? Вот совсем недавно. Ну вот он был один из немногих, кто считал, что мусульманам надо проповедовать Христа, а не мириться с ними. Вот. Хорошо. Итак, вот примерно такое место сегодня православной церкви в обществе. Вы в принципе в курсе, но вот стоило нам чуть-чуть поговорить. Два слова буквально о проблемах православной церкви. Все-таки, тоже в общем-то в курсе, но как бы так, чтобы было понятно. Первая проблема, ее отмечает в частности и Фейерберн, это разрыв между зрелым и народным православием. Далеко не все в народе вообще знают, что такое православие. Второй разрыв связан с тем, что православие воспринимается как национальная традиция, культура, идеология, но вовсе не как вера. Проблема эта довольно старая и часто порождаемая православными самими, когда они отстаивают традиционность православия, нравственность православия, полезность православия, вовлеченность православия в русскую историю и культуру, но при этом ни слова не говорят о том, что православие это, оказывается, еще и вера во Христа. И вот эта вот перевернутая система ценностей, она слишком широко распространена в современном православии. Народ очень слабо воцерковлен в России, не около 2% населения всего воцерковлено, ну, в смысле, вот, ходит регулярно на службы, что-то понимает, а что-то делает. Но при этом пастырское попечение не слишком развито, а что говорить о миссионерской активности, вот Сысоев был один миссионер среди мусульман, да и того убили, да. Я, может быть, чуть-чуть утрирую, конечно, но вы не очень много услышите о какой-то внешней православной миссии. Скорее, у них миссия такая вот внутрихрамовая. Да? Если хотите веровать, приходите к нам.
Получается, что государственная вот эта идея национальная, идея, она, получается, есть то миссионерская деятельность,
но да. И православие, да, православие очень активно проповедует традиционную культуру, очень мало проповедует Христа. Вот. По поводу священников мы уже говорили, и недостаток есть, и проблемы с образованностью есть. Такой почти анекдотический случай, но все-таки Илларион Алфеев, знаете, который сейчас председатель отдела внешнецерковных связей, в одной из своих книг описывает случай. Он, когда он преподавал, вот к нему приходит на экзамен по богословию студент и говорит: вы знаете, я занимаюсь пасторской работой, там в церкви, там проблем много и так далее. Вы мне, пожалуйста, сложных вопросов не задавайте, это как посочувствуйте. Ну, вам понятно это как студентам, да? Вот. Тот говорит: ну ладно, хорошо. Решил уж пойти навстречу человека. Говорит: вот в скольки лицах мы знаем Бога? Он говорит: в двух. Он так удивлен, но у него спрашивает: а почему тогда мы его называем Троица? Ну, профессор, я же просил не задавать сложных вопросов. Это звучит как анекдот, может, я и рассказал как анекдот, но он на полном серьезе описывает в одной из своих книг, говоря о кризисе православного образования и священства. Православный человек, поэтому действительно не все так благополучно. Очень много храмов построено, очень много храмов открыто и так далее. На всех священников не хватает. Иногда люди, не имеющие должной подготовки, богословские должные знания, становятся священниками, а потом и соответствующие плоды. И здесь же, может быть, в этой серии проблема младостарчества. У нас, ну, сейчас быстренько договорю. Помните, мы говорили с вами о старчестве, о старцах, о людях, которые руководят чужой жизнью, обладая особым даром прозорливости от Бога. Одна из серьезных проблем современного православия, что таких старцев развелось много, а удара прозорливости никакого. Вот таких есть термин для таких людей – младостарцы. То есть они вроде как старцы, но сильно молодые, да? Не доросли до старчества еще. И вот это вот младостарчество иногда порождает проблемы, потому что многие православные люди, вот такие более-менее воцерковленные, начитавшись, не знаю, про Оптину пустынь или еще про чего-то, начинают искать старца, находят кого-то, тот начинает руководить их жизнью, и трудно сказать, до чего он доруководит, и были достаточно серьезные проблемы. Вот эти вот все скандалы, вокруг, связанные с ННН и так далее, в основном они возникли вот в этой младостарческой среде. Поэтому вот иногда это тоже порождает проблему. Ну и соответственно, просто вот, как я проблемы здесь перечислил, суеверие, бредоверие, оккультизм. И все-все-все вот эти вот явления от недостатка попечения возникающие, плюс некая нерешительность православия в борьбе вот с крайними элементами и проявлениями. Вроде как и младостарчество официально осуждено, было заявление патриарха по этому поводу. Вроде и некоторые радикальные течения, типа движений за канонизацию Иоанна Грозного или Иосифа Сталина осуждены и так далее. Но тот факт, что есть официальное мнение, отрицательное по поводу этих движений, не приводит к тому, что эти движения исчезают. Ну, есть они и есть. Их вроде как бы критикуют, но они продолжают оставаться внутри церкви. Церковь не готова сейчас размежеваться вот с такими крайними и, может быть, очень странными в богословском отношении течениями. Огромное количество людей в православной церкви верит, например, что Николай II – это соискупитель вместе со Христом, умерший для искупления России от грехов, да? Ну, понятно, что даже с точки зрения православного богословия это чушь полнейшая, да? Но, тем не менее, огромная масса людей в это верит, исповедуют, определенные службы служат, и вроде как бы негативное высказывание есть, но решительных мер против всего этого нет. Такое целостность, единство здесь важнее, чем доктринальная чистота. Ну, поэтому там... Не так все легко в отношении православия.